Добрый день, уважаемые слушатели! Внимание прессы на этой неделе снова привлек, как это почти регулярно случается, Рамзан Кадыров. На сей раз глава Чечни назвал отставку с поста руководителя республики своей мечтой, пишет газета «Коммерсант». «Не то, что я устал, что я не хочу служить. Когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, процветание. Я считаю, что пришло время сделать изменения в Чеченской республике», заявил глава Чечни в интервью каналу «Россия-1». Кадыров готов предоставить Кремлю возможность выбрать преемника. Что это означает? Готов ли он уйти на самом деле? Таким вопросом задаются журналисты и политики. Своими предположениями поделился политолог Станислав Белковский.
Кавту помножены на личную хитрость Рамзана Ахматовича Кадырова. Он заявляет о таких планах не первый раз. Несколько месяцев назад он собирался отбыть в Израиль, чтобы возглавить охрану мечети Алякса от злых евреев, покушающихся на ее статус. Так сказать, время от времени Рамзан Ахматович выбрасывает информационное пространство, утечки о том, что он устал, что он был нужен во время войны, во время для мирного строительства он уже не совсем годится. Естественно, зная, что никуда не уйдет, во-первых, потому что это разрушит систему обеспечения его собственной безопасности, а не мечети Алякса. Во-вторых, потому что Владимир Путин пока остается президентом Российской Федерации, Рамзан Ахматович никуда не отпустит, ибо для президента России Кадыров символ стабильности на Северном Кавказе, а заодно и победы во Второй Чеченской войне, которая была первым крупным достижением Путина на посту главы государства. А поэтому это так часто бывает, что несменяемый правитель запускает слухи о своем уходе, чтобы заодно прощупать элиты и посмотреть, кто из их окружения придет в большую ажитацию по этому поводу, а кто сохранит олимпийское спокойствие, что и требуется.
Депутат Госдумы от Чечни, единорос Адам Делимханов, сказал, что среди соратников Рамзана Кадырова никто не сможет возглавлять республику и нести эту тяжелую ношу. Во главе должен быть только Рамзан Ахматович, а мы все, остальные его помощники, готовы в любой момент выполнить его поручение, добавил парламентарий. По мнению политолога Алексея Малашенко, цитирует его «Коммерсант», высказывание господина Кадырова о желании уйти подчеркивает обратное. Уходить он никуда не хочет. Это красивый шаг, чтобы снова попросили остаться, говорит Малашенко. По его словам, за высказываниями Рамзана Кадырова прослеживается такой посыл. «Я то иду, а кого вы назначите? У Рамзана Кадырова своя армия, своя гвардия. Кого она будет защищать? С уходом Кадырова вся вертикаль в Чечне осыплется», заключил эксперт. Процесс по делу Улюкаева продолжается. Как пишут в газетах, в суде уже отчаялись увидеть Игоря Сечина. При этом бывший министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев полностью отрицает свою вину. Комментирует ситуацию юрист, профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова.
Во-первых, это можно расценивать как неуважение к суду. Это 297-я статья, особенной частью Уголовного кодекса. Такая замечательная глава, плохо работающая, к сожалению. Преступление против правосудия. Вот тут Игорь Иванович у нас своими неприходами, ну, минимум на 3 статейки уже накуролесил своим графиком. Это неуважение к суду. Это заведомо ложный донос. Прям такая чудесная совершенно статья за номером 306. Да, он же главный заявитель Улюкаева. И, соответственно, главный свидетель в этом деле. Вот, собственно, этим своим поведением Игорь Иванович вместе со всеми кремлевскими башнями показывает свое отношение к правосудию. В ходе судебного следствия могут появиться совершенно новые доказательства. Вот это мнение на сегодня может быть кардинально изменено по отношению к инкриминируемому Улюкаеву деянию.
Экономист Сергей Алексашенко в ответ на вопросы журналистов размышляет о последствиях судебного процесса и о месте Игоря Сечина во властной иерархии страны. Иными словами, останется ли господин Сечин рукопожатным?
Где президент Путин сядет с ним за один стол, где премьер-министр Медведев, руководители всех там министерств, ведомств, государственных компаний. Что, Игорь Иванович уважаемый человек. Смотрите, ведь даже Алексей Улюкаев, вот вчера он вроде, казалось бы, впрямую заявил, да, что там Сечин лжесвидетельствовал, да, но никакого там заявления в прокуратуру о том, что вот там оговор, там, прошу провести расследование, заводить уголовное дело, нет. Ну, значит, уважает Алексей Улюкаев Игорь Иванович Сечин. Вот я думаю, что если, знаете, как случится невероятное, и вот там вдруг Игорь Иванович там завтра приедет в суд и там подойдет к Алексею Валентиновичу и протянет руку, я думаю, что Алексей Валентинович ему руку пожмет. Я думаю, что идет торг, попытка расторговать что-то на что-то. Да, там ты давай начинай молчать, а мы тебе там отнесемся, ну, как-то вот так по-человечески. Ну, типа условное получишь, ну или там еще что-нибудь такое. Ну, типа, не переживай. Там дадим срок и тут же под амнистию попадешь. Никаких гарантий того, что они выполнят свои обещания, нет.
Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев поделился с корреспондентом «Эхо Москвы» своим новым видением судебных процессов.
Меня очень поразило и обрадовало в конечном счете право прецедентное о том, что теперь, например, если меня будут вызывать куда-то свидетелем или кого-либо еще, вы можете всегда говорить, что вы очень заняты на работе, что я веду номер, я делаю газету, я занят, и поэтому не приду в суд, и мне за это ничего не будет. Ни привода, ни полиция не приедет с мигалками. Потому что есть вот прецедент, когда после пятого раза суд говорит, ну, не пришел, и ладно. На нет, и суда нет. Будем дальше рассматривать. Поэтому я всем рекомендую вот использовать вот такую методику. Я гражданин Российской Федерации. Сечин гражданин Российской Федерации. Мне абсолютно наплевать, сколько у него денег и какие у него должности. Я гражданин с тем же паспортом. И я хочу иметь равные права. И я буду их отстаивать, если со мной случится такой вот казус, что я должен где-то выступать свидетелем.
На этой неделе некоторые телевизионные каналы, радиоэфиры и газетные публикации посвящали время и строки событию более чем полувековой давности. 55 лет назад в свет вышел журнал «Новый мир» с повестью Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Это произведение сыграло неоценимую роль в жизни нашей страны. Правдой о ГУЛАГе повесть стала для всех советских людей, по мнению журналиста Антона Красовского.
«Один день Ивана Денисовича», безусловно, был открытием для советского человека относительно, ну, какой-то попытки открыть правду о ГУЛАГе, да, и о тех сталинских репрессиях, которые были. Безусловно, с одного дня Ивана Денисовича начался архипелаг ГУЛАГ, и вообще то, что мы потом все увидели в 80-е годы на страницах толстых журналов, да, это вот эта бездонная чернота жизни в сталинские годы.
Программой возвращения к социалистическому гиперреализму считает повесть Солженицына журналист Максим Шевченко.
Это была не первая книга, первая была «В окопах Сталинграда», наверное, все-таки Виктора Некрасова, как бы к правде жизни из такого флера соцреализма. В общем, Иван Денисович – это первый рассказ о том, о чем страна знала, говорила, но о чем она не могла прочитать в большом многомиллионно-тиражном журнале. Не могу сказать, что какой-то шедевр бесконечный. Я не считаю, что это лучшее произведение Александра Исаевича, но, в общем, это серьезная достаточно вещь, это серьезное событие.
Роль Солженицына в жизни страны трудно переоценить, считает журналист Николай Сванидзе.
Пушкин сыграл какую-нибудь роль в истории нашей страны? Просто это была бы другая страна без Пушкина. Я считаю, что это была бы другая страна и без Солженицына, и без одного дня Ивана Денисовича. Для жизни и духовной, и политической того времени роль была огромна.
Политик и театральный режиссер Александр Гнездилов вспоминает контекст той эпохи и с этой точки зрения рассматривает роль повести Солженицына.
Конечно, надо отдать должное не только Солженицыну, но и тем людям, благодаря которым оказалась возможна публикация в «Новом мире» этого произведения. Это Твардовский и Хрущев. При том, что они люди, безусловно, далеко не бесспорные и далеко не безупречные по тем временам, и, да и по любым временам. Можно вспомнить, что за несколько лет до этого тот же Твардовский очень жестко осуждал Пастернака, когда была история, связанная с доктором Живаго. Можно вспомнить применительно Хрущева и Новочеркасский расстрел, и Венгрию 56-го года, и многое-многое другое. Но, тем не менее, очень важно, что это произведение было опубликовано, что оно получило официальное признание тогда, в 62-м году, чего не могло случиться ни за несколько лет до этого, ни через несколько лет после этого. Уже в 64-м году произведение Солженицына встречало резко критические оценки, а тогда, в 62-м, появилась очень позитивная рецензия в «Правде». И очень важно, что возникло вот это окно возможностей и возникло произведение достаточно сильного художественного уровня, которое произвело просто потрясение для тех, кто читал его. Прошло менее 10 лет, и в начале 70-х его тотально изымали из публичных библиотек.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. 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 SBS Radio.